подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наша сьогоднішня гостя, директорка дослідного центру «Globsec Policy Institute» Олена Кучко. Олена, привітання!
Привітання!
Еврозв'яз, саміт Еврозв'язу, нарешті затвердив шматпакутний шостий пакет санкцій відносно Росії і Білорусі. Калі коротко, основне рішення – гэта часткове ембарго на імпорт російської нафти в Еврозв'яз. Ну, оно часткове, але це дві траціни гэтага самого імпорту. Гэта санкції адносно, хіба не самого буйного російського банку, Сбербанка. Это, його відключили від Свіфта. Гэта блякування у Еврозв'язі трох російських державних медіа, ну і нарешті поширення спису персональних санкцій за уварвання Росії в Україну. Давайте почнемо з ось цього першого пункту, той часи, якої він якби тичиться і не тичиться Білорусі. Ось ці дві третини – це імпорт по мору у Еврозв'яз. А трубопроводний імпорт, покуль, принамсі покуль, кажуть, до кінця года, застається. І іде він праз знакомітую дружбу, і дружба іде праз Білорусь. Ось пишуть, що Росія за гэта отримлівае 6 мільярдаў за гэты транзит праз Беларусь, праз трубу. Ну, ясно, што Беларусі дастаецца не 6 мільярдаў, але штосьці з гэтых 6 мільярдаў дастаецца. Так вось пытанне. Для Беларусі вот этот пакет з такімі умовамі добра ці кепска? З аднаго боку, ну, вот будуць работягі там, працуюць на этой дружбе, ну, будзе заробак. Будуть доходи в бюджет, а з іншого боку, будуть доходи Лукашенку, будуть доходи на його, так би мовити, Костоломов, на Губазик. Так от, тое, що так, тое, що труба не потрапила під санкції, коли от розважати, ну, з білоруського глядіше, добре, кепсько, Олена?
Ну, питання Білорусі, насамрэч, було недалеко головним у подліках, які санкції можна ввести. Санкції ввеліся з гэтым виключенням трубопровода не за Білорусі і не за того, колькі Лукашенко заробить і не, а за позиції, принамсі, Угорщини, ну і, звісно, Словакії і Чехії. Гэта був головний фактор, і там лічыць, колькі на гэтым заробіць Лукашенко ці не, гэта ўжо было вельмі другаснае, ці нават там, не ведаю, зусім не стаяла на павесцы пытання. Ці гэта добра для Беларусі ці не? Канешне, пакуль што гэта гэта крыніца доходу для дзяржавы, канешне, на гэтым яшчэ можна зарабляць, але яшчэ што трэба памятаць, это тое, што і Польша, і Германія паабяцалі, што будуць спыняць поставки нафты, якія до їх території доходять для їх внутрішньої консумації праз трубопроводи. Тому насамрэч падліки, що до кінця года Еврозв'яз знижить десь на 90% залежність від російської нафти. А, конечно, гэта питання ще буде уздиматься на протягу лета, колькі гэта виключення буде протягуватися, колькі потрібно часу той же в Угорщині, Словаччині і Чехії, каб перейти на інші типи нафти і знайти інші методи гэту нафту довести до своїх країнів, але пакуль ніхто не ведає, наколькі гэта термінове, наколькі гэта виключення ще довго буде протягуватися.
Олена, вот вы уже сказали про санкции относно Беларуси. Я так разумею, что их наогул нема. Бо те санкции, якія после войны прималися относно агрессора и суагрессора, соагрессора Беларуси, яны Беларусь так ці інакш закранали. А тепер так виглядає, що навпростових нема. Ну, можна сказати, що от відключення Сбербанка ад Свіфта. Хутчэй за ўсё гэта будзе тычыцца яго дачкі ў Беларусі. А ён, я вот паглядзеў, на шостым месцы ў рэйтынгу беларускіх банкаў, так што это, ну, в прынцыпе істотна. Але тым не менш, вот як бы асоба гарадка, вот, а на конт Беларусі тое, здаецца, няма. Ці я памыляюся, ці Беларусь ўсё ж такі там адлюстраваная? Ці, я сказаў, вот 5 санкцый, 5 хваляў, 5 пакетаў Беларусі тычыліся як суагрэсара, а зараз не.
Я таксама не бачыла асобны радок па Беларусі, але галоўны разлік зараз тое, што Беларусі дастаецца праз тое, што закранутыя расійскія інтарэсы. То бок зараз няма асобных санкцый на Беларусь ці нейкіх там індывідуальных дзеячаў з Беларусі, але ёсць санкцыі на Расію, і вось ўсё, што адбываецца ў Расіі, калі пагаршаецца становішча ў Расіі, то гэта па апределенню таксама азначае, што пагоршыцца становішча ў Беларусі. Але я таксама не бачыла асобнага радка па Беларусі.
Алена, вось тое, што гэты пакет... Я сказаў на пачатку, шмат пакутны, яго абмяркоўвалі месяц. Папярэднія так вот ліцелі як гарачыя перажкі, што называецца, з печкі. А тут месяц, і вот тое, што яго доўга абмяркоўвалі, ці сведчыць пра гэта, што ну, з праблемамі ў еўразвязі ёсць праблемы. То есть з адзінствам ў еўразвязі ёсць праблемы, не?
Ну, конечно, с единством Евразвязи есть проблемы, и я не думаю, что кто-то чекал, что Евразвяз будет, как горячие пирожки, как вы сказали, раздавать эти санкции на годы наперед. Але важно памятать то, что на самом деле подтримка Украине не снижается. Все то, что было уведено, оно заховывается и еще и нарастает. И справа не только в санкциях, нарастает подтримка финансовая, экономичная, подтримка беженцам и так далее. То бок, это все протягивается, але, конечно, темп нарощивания этой подтримки, он заповольвается. И заповольвается он довольно натуральными способами. Першыя санкцыі, якія ўводзіліся, яны былі менш балючыя. Яны былі прасцей з таго пункту гледжання, што ў развязы было вельмі шмат варыянтаў, на што гэтыя санкцыі накласці і як іх накласці так, каб Расіі было балюча, а еўразвязу было не вельмі балюча. Але з кожным раундам знайсці такія санкцыі, якія балючыя Расіі, а еўразвязу не так ужо і балючыя, становіцца ўсё цяжэй. І, канешне, усе краіны подлічваюць, што азначаюць гэтыя санкцыі для Расіі, але што гэта азначае і для нас саміх. І важна, каб Расія за гэта заплаціла нашмат больш, чым за гэта заплаціць Еўрасаюз, таму што ёсць разуменне, што эканамічны правал Еўразвязу ўсё ж такі ніяк не дапаможа Украіне выйграць гэтую вайну. І эканамічныя наступствы ў Еўразвязі ўжо адчуваюцца. Ёсць сур'ёзныя пытанні аб тым, як забяспечваць эканоміку дома, энергетычны крызіс, інфляцыя, усё гэта фактары, на якія трэба зараз глядзець вельмі уважліва і якія відавочна з'яўляюцца часткай пытання, што будзе ўваходзіць у наступны раунд па санкцыям.
Алена, вось у нас блогер Алес Чачец напісаў, што тыя ў Еўразвязі, хто выступае супраць самых жорсткіх санкцыяў, і гэта лабісты Пуціна і Лукашэнкі, ці карысныя ідыёты. Так і ёсць, не?
Я б з гэтым не пагадзілася, таму што, ну, канешне, гэта на руку Пуціну, што ў Еўразвязі ёсць нейкія, што краіны не могуць дамовіцца аб чымсьці, але не абавязкова гэта трэба разглядаць, што яны лабісты ці карысныя ідыёты. У Еўразвязі у шмат якіх краінах сітуацыя дома не абавязкова вельмі стабільная. І, напрыклад, ну, добра, Макрон зараз выйграў у Францыі, а што было б, калі б выйграла Ле Пен і калі б прыйшлі правыя радыкалы да ўлады ў Францыі? Думаю, што сітуацыя была б зусім іншая і з павесткай Еўразвязу. То бок, шмат што залежыць і ад магчымасці краіны, і якая палітычная, эканамічная сітуацыя ў краіне. І яшчэ што важна, і што вельмі часта не ўзгадваецца ці не прымаецца да увагі экспертамі менавіта па ўсходняй Европе, гэта тое, што Еўразвяз усё ж такі павінен прымаць да ўвагі не толькі сітуацыю ва ўсходняй Еўропе, але і што робіцца ў астатніх частках свету. Напрыклад, учора быў саміт, і асноўным пытаннем былі санкцыі проціў Расіі, а сёння на тым жа саміце афрыканцы прыйшлі і кажуць у развязу, а вось ведаеце, ну, вайна, санкцыі, ўсё астатніе, а ў нас тут голад пачынаецца, таму што Расія блакуе пастаўкі збожжа па ўсім свеце. І ў развязу трэба нешта адказваць таксама іншым краінам, ці прапаноўваць нейкую фінансавую дапамогу, ці нейкія пытанні, шляхі вырашэння гэтых пытанняў таксама.
Ну, вось скажыце, ці ёсць падлікі, вот, скажам, дзве траціны імпарта расійскай нафты мінус. Ці ёсць падлікі, колькі будзе каштаваць альтэрнатыўная нафта, наколькі это больш, як бы, і падлік, разлік альтэрнатыўных шляхоў дастаўкі, то есть іншая лагістыка, як іх даставіць. Вот, як бы, сума пропісю ёсць, вот гэтыя санкцыі ў развязу будуць каштаваць столькі.
Я думаю, што ёсць, але гэта, у мяне іх няма. І думаю, праблема ў тым, што гэтыя сумы, яны адрозніваюцца. Таму што шмат чаго залежыць, напрыклад, ці павысіць прадукцыю нафты краіны ОПЕК, ці не павысіць, ці як хутка змогуць падпісаць кантракты. То бок, гэтая сума, ну, я ўпэўнена, што існуе, я вам яе назваць не магу, мне яе няма, але гэтая сума, яна таксама вар'іруецца ў залежнасці ад таго, як развіваецца сітуацыя.
А скажыце, вот палітычных дыскусіях, скажам, на ўзроўні саміта ў развязу, ці ў асобных краінах, скажам, у Славаччыне той жа, дарэчы, Словаччина – одна з тих країн, діля якої вот це виключення було зроблено. Вот так от в дискусіях, коли якби нехто говорить, да, ми введем такі санкції, гэта буде каштаваць столькі-то, так, это тяжко, ну, що ж, але это вот столько буде, это не в 10 разів більше, не в 10 разів менше, не 5 копеек, но вот столько, ціне.
В дискусіях конкретная лічба не называецца, і я думаю, іх просто немагчыма назваць. Гэта ж сама, таму што немагчыма прагназаваць, наколькі яшчэ будзе павышацца тая ж інфляцыя і колькі нафты на рынку развяза і ў суседніх краінах. То бок, калі гэтая дыскусія адбываецца, то да, папярэджваюць, што гэта будзе цяжка, але конкретна калі палітыкі размаўляюць з насельніцтвам наконт кошту санкцый, то канкрэтныя лічбы не называюцца. І я думаю, што іх проста нерэальна назваць. Тому што ніхто не ведае, яка будзе сітуацыя на рынку нафты, як доўга будзе працягвацца інфляцыя і гэтак далей. І, канешне, з палітычнага пункту гледжання ніхто не можа гарантаваць, што, вось, напрыклад, зараз кошт нафты ўзрасце, скажам так, у два разы, і больше ён ўзрастаць не будзе. Просто, што гэта гарантаваць немагчыма, і ні адзін палітык не будзе браць на сябе такую адказнасць і сказаць, што вось ўзрасце да такога ўзроўню, а потым ўзрастаць не будзе. І, канешне, што яшчэ вось узгадалі Славаччыну, як краіну, дзеля якой уводзілі гэтую выключэнне з правіла, той фактар Віктара Орбана яшчэ важны з вельмі палітычных прычынаў. Напрыклад, калі вы ў Славакіі і ідзеце на запраўку запраўляць сваю машыну і плаціце, не ведам, 2 еўра за бензін, а ў суседняй Венгрыі ён каштуе 1 еўра. Зразумела, што насельніцтва Славакіі будзе пытацца, ну, а навошта нам гэтыя санкцыі, калі ў Венгрыі жыццёвасць значна лепшая і венгры атрымоўваюць усё тое ж самае, што атрымоўваем вы ў плане выгад.
Яшчэ адна тэма, якую я хацеў бы закрануць, яна звязана з тым, пра што мы гаворым. Гэта выступ на Давоскім саміце былога дзяржсакратара США Генрі Кісінджэра. Гэты выступ нарабіў, як той казаў, шмат шуму. І ў ім Кісінджэр сказаў, прынамсі, заклікаў Захад спыніць спробы, як ён сказаў, нанесці сакрушальную паразу расійскім войскам ва Ўкраіне. Паводле Кісінджэра, гэтыя спробы будуць мець катастрафічныя наступствы для доўгатэрміновай стабільнасці ў Еўропе. Таксама Кісінджэр сказаў, што, на яго думку, в ідэале лініяй падзелу ва Ўкраіне павінна стаць вяртанне да ранейшага статус-кво, да статус-кво анте, як кажуць. Вяртанне ў 23-е лютая. Вось апошнюю тэзу Бжэзінскага шмат хто крытыкаваў, дарэчы, украінскія чыноўнікі, сам Зеленскі крытыкаваў, але мне здаецца цікавы тут самы пасыл Бжэзінскага наконт стратэгічных мэтаў вайны для Захаду. Ну, Захад як бы сам вайну не вядзе, але зразумела, што яго дапамога, яго санкцыі – это ключавы момант вайны. І вось калі як бы фармуляваць думку Бжэзінскага не як сцвярджэнне, а як пытанне, у нас ёсць стратэгічнае, мы чаго хочам? Разбіць Москву, взяць Москву, разграміць Расею, ці адкінуць Расею? Як бы спыніць Расею, стрымаць Расею. Вось гэтыя дыскусіі у Еўразвязі, вот на этом саміце, яны веліся, вот як бы вводзяцца санкцыі для таго, каб дасягнуць якую мэту.
Крыху перайшлі з Кісінджэра на Бжэзінскага.
Ой, я выбачаю.
Не мелі на ўвазе амбасадара ЗША у Польшчы сына. Але я разумею пытанне. Я не думаю, што вось гэта менавіта саміт Еўразвязу, прынамсі учора закрынаў гэтае пытанне. Сёння павінна абмяркоўваць пытанні абароназдольнасці Еўразвязу, магчыма, там гэта затронецца. Але ўвогуле такога кансэнсуса складнага, якая стратэгічная мэта, нема. Ёсць такі мейнстрым кансэнсус, што, па-першае, што патрэбна зрабіць Захаду, гэта захаваць такі міжнародны парадак, у якім вялікія краіны не могуць так проста захацець і разбамбіць, і анексаваць, і зрабіць, што захочуць у суседняй краіне. А каб гэтага дасягнуць, канешне, трэба дамагчыся нейкай перамогі Украіны. Канешне, што азначае перамога Украіны і як яе фармуляваць, на гэтым таксама няма кансэнсуса. Але што важна, што я не думаю, што хтось плануе рабіць, хутчэй наадварот, шмат хто нават баіцца, а што будзе, калі ось Расія пачалі развальвацца, ці гэта не яшчэ больш тое, што зараз ёсць. Але там столькі до сур'ёзных сценароў ёсць пэўны мейнстрым кансэнсус наконт таго, што Захад павінен зрабіць у дачыненні Ўкраіны і што ў стратэгічных інтарэсах Захаду ў дачыненні рускай вайны на Ўкраіне. Ёсць кансэнсус, што самае важнае для Захада гэта захаваць міжнародны парадак, паводле якога вялікая краіна не можа так проста ўзяць, захацець, разбамбіць, анексаваць і рабіць, што гэтая краіна хоча ў суседняй краіне. Але, канешне, каб гэтага дасягнуць, павінна неабходна зрабіць так, каб Расія гэтую вайну прайграла. Што значыць Расія прайграла і што значыць выйграла Ўкраіна? Наконт гэтага зараз ідуць вялікія дыскусіі, таму што гэта такое пытанне даволі расцяжымае. І наколькі яго можна расцягнуць, каб усіх задаволіць, наконт гэтага няма кансэнсуса. Але відавочна, што мейнстрым Захаду, ён збіраецца падтрымліваць Украіну, збіраецца працягваць пастаўкі ўзбраенняў, нават нарошваць гэтыя пастаўкі, збіраецца падтрымліваць Украіну таксама эканамічна. Але, канешне, ёсць разуменне таго, што ну, вось у дачыненні менавіта гэтага выказвання Кісінджэра пра тэрытарыяльныя саступкі, ёсць разуменне, што вайна скончыцца ці калі адзін з бакоў адназначна выйграе ці прайграе, ці калі яна зойдзе ў такі тупік, які можна крыху замарозіць ці хаця б падмарозіць, каб вайна не была настолькі актыўнай. Ці можа Расія зараз адназначна прайграць? Хутчэй за ўсё большасць думае, што гэта будзе не так лёгка, і наўрад ці гэта будзе найбольш верагоднасць.
Алена, я вас перапыню. А прайграць, ну, калі браць гісторыю, Расія можа прайграць, як яна прайграла руска-японскую вайну. Аддала палову к Сахаліна, штосьці аддала в далёкай там в Китаї, вот, отдала Манчжурію, якої якби і не володала, чи, скажімо, Кримську війну. А можна проіграти так, як проіграла Німеччина в 45-му, тобто з парадом військ у столиці. Коли ви говорите про поразу Росії, про яку? Про 1905-го Росії чи 1945-го Німеччини?
Худшей за все, 45-го не буде. Коли Росія проіграє, то більш вірогідний сценарій, що це може нагадувати справді русско-японську війну. Тобто це буде така неоднозначна, яку, звісно, Путін може поспробувати інтерпретувати вдома з усім по-іншому, але для західних країн це буде означати, що це пора. І одним з головних факторів, які ось часто інтерпретується як жадання Заходу розвалити Росію, це розуміння, що коли зараз Путін вельми потратиться на війну України, потратиться ресурсових ресурсів, людських ресурсів, то у його адаб'ється жадання, чи хоча б не буде можливості розв'язувати цю війну де-небудь ще у деякий короткий час.
Алена, і останнє питання, все ж таки, якби вертаючись до санкцій, вертаючись до дискусії, а вони були, ну я кажу, от місяць розбиралися. На ваш погляд, в якій ступені, якби, узровень от санкцій обумовлений от той непевністю метів? Бо по ідеї, коли у нас є мета, ми вибираємо сродки для її досягнення. Коли ми ставимо мету любой ціною, то ми готові ввести любые санкції. А коли не любой, то ж відповідні санкції. Тоді навошто ж вводити самые страшные, самые шкодные для нас самих санкції, коли мета, вот не любой ціною. Вот сувязь стратегічних метов і санкцій, вона ёсць?
Ну, конечно, есть. И проблема в том, что навод, когда эта стратегичная мета может быть окреслена в таких огульных рысах, то все, что зараз отбывается, это великий эксперимент. И предсказать, что вот мы введем зараз санкции, и это будет означать, что мы выиграем эту войну, и Россия развалится, это просто немогчимо. И тому это так само дает такой неупевненности на конт метов, которые допомогут вам досягнуть, на конт сродков, которые допомогут вам досягнуть своих метов. Например, мы можем разговаривать про санкции на конт России, але все добро ведают, что изолировать Россию не отримается, потому что ее з Китаю, тому що є інші. Усі так само розуміють, що абсолютно ізоляції Росії не відбудеться. Просто тому, що існує Китай, існують інші країни во всім світі, які зовсім не збираються ізолювати Росію. Один з засробків, але не обов'язково допоможе вам досягнути своєї мети. І ось коли розмовляти на конт мету і цього великого експерименту, усе ж таки Захід не існує у вакуумі з одної Росії. Захід повинен розлічувати і підлічувати, що означають, наприклад, санкції для мирової системи, для фінансової системи, для системи ніякої логістики во всім світі. Тому ніхто до цього не робив, і предказати, що відбудеться, немогчимо. І я думаю, навіть коли мета є у агульних рисах, конкретні шляхи досягнення цієї мети, конкретна тактика, яка буде предприйматися, усе ж таки вона буде мінятися у залежності від того, що відбувається і на полі бою, але й від того, що відбувається у світі.
Добре, дякую великі, Алена. А нашим глядачам я пропоную у коментарах до гэтага відео писати своє меркаванне, чи згодны они з Аленой, якое у іх меркаванне, як яны оцэньваюць этот шостый пакет санкцій, до чого ён прывядзе. Ну і я нагадаю, што затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, як прынамсі этот пакет санкцій паўздзейнічае на сітуацыю, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Да пабачэння.
Вы слухали подкаст «Радио Свабода».
Усе подкасты «Свабоды» у интернете на адресе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а сёння мае ў госці рэжысёр Барыс Гуц, а таксама палітэхнолог Віталь Шкляров. Привітання.
Привітання.
Віталь Шкляров не толькі палітэхнолог, але таксама прадзюсер фільма «Мінск», пра які мы сёння і паговорым. Гэта фільм зняты ў Таліне адным кадрам пра падзеі 2020 года ў Мінску. Пра пратэсты на прыкладзе адной маладой сям'і, якая выходзіць на вуліцу і трапляе ў гушчу падзею, і пра тое, што з імі адбывалася, і такая сімволіка ўвогуле таго, што адбываецца зараз з беларусамі апошнія два гады. Мы зараз пагаворым пра гэты фільм. І нагодаю да гэтага, я тут не хаваю, стала тое, што літаральна днямі ў Таліне адбылася прэм'ера гэтага фільму. Вот, Барыс, давайце да вас першае пытанне. Раскажыце, калі ласка, па-першае, чаму ўвогуле здымаўся ў Таліне? Ну, і зразумела, таму на поўны прэм'ер, але скажыце, бо я ведаю, што планы былі спачатку іншыя.
Здравствуйте еще раз. Конечно, фильм оказался в Таллине не сразу, потому что изначально мы планировали снимать его в России, в Туле. Еще в некоторых городах были варианты. Но в итоге все отказались, и где-то за две недели до съемок последняя надежда администрация Тульской области сказала, что они не могут поддержать такой фильм, запретили нам снимать. Ну и вот через полгода примерно мы нашли прекрасных сопродюсеров в Таллине, студию «Леофильм». Местный киноинститут поддержал нас тоже, Министерство культуры. И мы приехали в Таллин, смотрели локации, нашли то, что нас устраивает, то, что нам кажется, подходит для фильма. И сняли в итоге кино в мае прошлого года, то есть год назад.
Виталь, расскажите, пожалуйста, поскольку вы белорус, вот вы, выступающие на премьеры, вельми прыгожую промову зрабили, и, между іншим, говорили про то, что калиб не было тих подей, про які зняты гэты фильм, так? Сегодня, магчыма, белорусские солдаты воевали в уголе в Украине. Якую тут вы бачите корреляцию? Те подеи, в уголе, в принципе, за подеи уже в Украине, мало кому цікавая. И сами белорусы зараз находятся в таким, ну, шоку после тих подей и того, что бывается все два года без конца.
Я позволю себе не согласиться, что это никому не интересно. Я считаю, что как минимум это интересно и белорусам, как минимум это интересно и важно всем семьям политзаключенных, как минимум это важно нашим с вами детям, которые дальше будут жить в Беларуси или, может быть, и за ее пределами. Это очень важно, и Минск, правда, имеет громадное значение, как в 2020 году Минск имеет такое же значение, как и Украина в 2022 году. Я думаю, что от событий в Минске, от этой революции, от того, что героизм людей смог не только сплотить белорусов, не только выкристаллизовать белорусскую нацию более четко и как никогда ярко. Я думаю, что самое главное, это стало сдерживающим моментом для, ну, этой оголтелой ненависти, этой агрессии диктатора по отношению к своим же гражданам. И я думаю, в этом смысле это является до сих пор таким сдерживающим фактором, почему белорусские солдаты не воюют в Украине, почему Лукашенко просто панически боится отсылать войска в Украину. Я думаю, что все это, не будь этого героизма, не будь этих героев, людей, которые до сих пор за это страдают, мы бы, я думаю, жили бы совсем в другой стране, и я думаю, это имело большое влияние также на Российскую Федерацию.
Я просто нагадаю нашим глядачам, что покуль, что этот фильм можно побачить у Эстонии, позднее, магчыма, улетку отбудется его примерно на неких стримных платформах. Але как просто увести глядача в атмосферу этого фильма, давайте зараз поглядим короткий трейлер и позднее вернемся.
Что ты будешь секси-попой?
Смешно, да?
Ты что, беременная, что ли?
С меня люхо не вышло.
Тихо-тихо, вы что? Мужики, подождите.
Блядь, живой нам?
На, лимон есть, будешь? На, выжмите потом.
Улыбайся, говорю, улыбайся, блядь. Улыбайся. Ты, сука, недовольный, блядь.
Минск, Беларусь, 2020, ёпта.
Гэта короткая атмасфера фільма «Мінск». Зараз я хочу ще звернутися до Бориса. Там були ужиті такі, ну, нетиповые, максимум для мастацкого фільма, принаймні, вот для людей, які ми виросли з усім іншої атмосфери. Як ви, так написано, що одним кадром знято. Так, розкажіть більш подробязно вогулі, що гэта значить і чому була така форма вибрана?
Да, изначально, когда все это началось, появилась идея снимать фильм. Сценарий достаточно был быстро написан, наверное, где-то за месяц, за полтора. В сентябре уже мы придумали все и продумали. И сразу же у меня было четкое осознание, что надо это снимать без монтажных склеек, потому что одним кадром, то есть как камера включилась, так вот она и выключается полтора часа. Почему? Да потому что любая монтажная склейка, она разрывает как бы пространство, разрывает время, и подсознательно любой зритель, видя вот эти вот, ну, классическое кино со склейками, он понимает, что это такая постановка, да, то есть что-то подрезали, что-то вырезали, и это нарушало вообще общий настрой и посыл этого фильма, то, что мы делали, потому что нам нужно зафиксировать именно эмоции, чувства, без каких-либо кинематографических ущерений. И действительно, это фильм о том, как вот на наших глазах за полтора часа жизнь людей полностью меняется. То есть если мы видим в первых кадрах молодоженов в постели, которые планируют имя ребенка, как они заплатят кредит за квартиру и так далее, то в конце это на наших глазах все поворачивается. И не хочу рассказывать, естественно, люди должны сами посмотреть, но для кого-то это мир вообще не будет прежним, а кто-то в конце концов просто погибает. И это было очень важно показать, вот, чтобы зрители стали как будто соучастниками и участниками этого фильма. И поэтому не было вообще никаких вопросов, как это снимать. Сразу же мы с оператором, такие, с продюсерами, конечно, как одним кадром.
Виталий, так само, как не спойлерить, я назову там галоны героя Паша и Юля, так молодая пара. И яны, як я разумею, пронамся с трейлера, записание фильма, я так само, ну, не буду хавать, что фильма пока что не глядел, але вы меня так само, я думаю, так кажусь, примусите меня поглядеть, я, в принципе, уже маю такую цікавость. Але мне вот цікаво, гэты герои, яны сапраўды символизуют беларусов, которые... Як бы не планували протестувати, не протестували, раніше не протестували, не бачили цієї несправедливості. Вони жили, ну, даруйте таке слово, як ельфи, так, у якому своїм царстві просто і випадково трапили. В принципі, шмат білорусів так і відбулося з ними, але ці ви мені те гети хотіли показати в цьому фільмі, той, що трошечки така випадкова, гэта, ну, так би називаємо, революція.
Да, абсолютно так. Мені кажется, це вот удачно очень Борис в своєму сценарії эту нить главную протянул через весь фильм, то, что ладно бы мы привыкли, что политически активных людей арестовывают, к сожалению, это тоже же, видите, даже я говорю, мы привыкли к этому, что людей политически активных арестовывают, что достается каким-то военным генералам, а здесь... Как раз-таки тот случай, который был так часто в Минске в 2020 году и во многих городах Беларуси, когда простые люди, которые как бы вроде и не занимаются политикой, как Борис сказал правильно, которые думают о совершенно нормальных жизненных вещах, таких как семья, ипотека и так далее, они попадают в гущу событий. И это еще раз подчеркивает тот мир, очень красочно показывает тот мир, в котором мы живем, мир, в котором изобилует насилие государства по отношению ко всем, без исключения. Мир, в котором простой человек ни от чего не застрахован. Мир, в котором государственная репрессивная машина имеет право уничтожить, подавить любого совершенно без суда и следствия. Мир, в котором пора, и я думаю, что как раз-таки это было важным достижением этой революции мирной, пора прекратить говорить, что я вне политики, потому что этот фильм как раз-таки показывает ту реальность, в которой мы уже давно живем, что каждый в политике, каждого это касается. Нельзя сказать «моя хата с краю» больше, потому что сегодня пришли за твоим соседом, а завтра придут за тобой.
Борис, вы народились в России, но не веду, если вы там выросли так само, но тем не меньше вы связаны с этой краиной. Скажите, коля ласка, вот вас, як для россиянина, этой подеи у Минска в 20-м годе, чем они были выключенными, что вам захотелось сделать про этот фильм? Потому что, давайте не будем хвать, на постсоветской просторе революцию собираются там каждые несколько годов. Было в Украине два Майдана, были в Грузии, в Киргизстане, в Казахстане зараз. Что такого вот в Беларуси?
Тут несколько факторов сыграло. Там, начиная с того, что я, можно сказать, наполовину белорус. У меня отец белорус, дед в Брестской крепости воевал. И как бы с детства для меня это абсолютно нормально было. Да? То есть слышать белорусскую речь, мечтать съездить на родину, где там родились мои прадеды, где были расстреляны многие родственники в 30-х годах. И это одно, но очень важное, да, то есть для меня. Во-вторых, конечно же, то, что произошло в августе 2020 года в Беларуси, это, как бы сказать, это такая революция времен интернета, да, то есть такого онлайна. То, что сейчас происходит на Украине, это тоже война онлайн. То есть ты можешь находиться, не знаю, в пустыне, но у тебя, если есть телефон, ты там просто видишь все это. Да, понятно, что огромное количество каких-то фейков, там еще чего-то, но если ты не дурак, ты можешь разобраться, где правда, где ложь. И эта вот правда, которая была в телеграм-каналах 9, 10, 11 и так далее, августа 2020 года, она была настолько удивительно жестокой и местами, простите, но очень кинематографичные. То есть, когда я вижу абсолютно там кадр, в котором гаишники избивают мотоциклистов, или все эти прекрасные, в кавычках, записи, когда человек снимает из окна, а милиция идет и просто стреляет по окнам. Такое чувство, что это вот после таких кадров и после того, что сейчас творится на Украине, вообще как бы то, что ты снимаешь кино, ты занимаешься какой-то глупостью, потому что жизнь на самом деле гораздо страшнее. Да? Она реальнее, и ее невозможно просто придумать. Она вот происходит, и ты это видишь. И я постоянно говорю, что я там не журналист, я не политик, я не занимаюсь вот именно вот профессионально этим. Я снимаю кино, и все, что я могу сделать, это снять кино. И поэтому, помню, 10-11 августа мы собирались с оператором обсуждать другой фильм. То есть мы встретились в кафе и должны были делать раскадровку другого фильма. Мы сидели просто вот молча, и я в какой-то момент сказал, я не хочу это снимать, давай снимем про Минск. И мы все заморозили, отложили этот проект и стали заниматься только тем, что нам казалось действительно важно. В этом смысле, мне кажется, совершенно мне не важно, где я родился, где я живу. Если ты видишь человеческую боль, то очень сложно постоять в сторонке. Как Виталий правильно сказал, сейчас мы все как будто вот нельзя как оказаться с краю. И так и победим, собственно говоря. Когда у этих диктаторов не будет вопроса типа «разделяй власть», потому что не получится разделять. Потому что мы все онлайн связаны, мы сейчас с вами общаемся. Мы находимся в трех разных странах, и мы говорим о вообще другой стране. Это очень важно, потому что против этого нет приема. Ты хочешь позакрывай всех, попересажай всех, но мы все равно будем выходить в онлайн, мы будем об этом говорить, мы будем смотреть кино на стриминговых платформах, на Ютубе, как бы вы его ни пытались там прикрыть той же России, все равно все увидят. Вот.
Виталий, я снова вернусь до этой промовы в Таллине. Вы там говорили про то, что революция была так Вы там про лавочку згадували, все пам'ятаєте, це кадри, коли білоруси здымали там свой чоловік, як, кстати, не набрудить на эту лавку. І многие тады, ну, менш, може, білоруси люди, але, наприклад, шмат українців туди критикували, некоторые люди в Росії критикували так само білоруси за то, що вони такі от, м'які, пушистые, от вони знімають боти, а революція не робиться у білих пальчатках. Все, махчима, коли б тады білоруси повели себе, скажем так, ну, як українці на Майдані, так, більш радикально. Все б змянилося. І, по сутності, і гэтай войны не могло б сьогодні бути навіть, тому що тоді просто білоруси б не дали увести войски Росії Путіну і стріляти по українських городах білоруської території. Що ви про це думаєте?
Знаєте, мені дуже хочеться защитити білорусів. Мені кажется, і білоруси, і росіяни, і українці зараз особливо. Всі ці люди дуже сильно настрадались. Хватить їх пінати, говорить, що ви... плохие, вы не дожали, вы не смогли. Мне кажется, каждый в большей или меньшей степени пострадал. Каждый в большей или меньшей степени что-то для этого сделал. Каждый в большей или меньшей степени живет с этим и своей жизнью доказывает то, что он соучастен в изменении и режима, изменении жизни и будущей в Беларуси, в России, в Украине, благо уже она безвозвратно поменялось. Поэтому требовать от людей еще больше, конечно же, можно. Можно, конечно же, говорить, что вы не смогли. Можно во всем этом увидеть неудачу и опустить руки. Можно, но станет ли от этого лучше? Нет. Будет ли это правда? Нет. Зря все эти герои и люди, которые до сих пор сидят, это делали, только потому что, извините, так, как вам хотелось бы, быстро не получилось. Ну, конечно же, нет. Дети тоже растут определенное время, прежде чем они становятся учениками, потом студентами, а потом, может быть, физиками, ядерщиками. У всего есть определенное время. И все-таки 20, практически 30 лет люди жили и страдали, и были зомбированы определенной агрессивной пропагандой. 22 года или больше в Российской Федерации. И все-таки нужно отдать должное, что это эффективные, это очень более изощренные пропагандисты, чем Геббельс когда-то. И все-таки если 20 лет подряд человека подвергать такому информационному насилию, финансовому насилию, насилие пропитано все, начиная от школы через армию, которая полностью построена на насилии, они на желании защищать родину, вплоть до высоких кабинетов министерств. Все построено на насилии. Ну, хочешь не хочешь, люди к этому привыкают и становятся частью этой системы насилия. Поэтому можно, конечно же, их в этом обвинить. Но в равной степени это было бы так же справедливо, как каждого из нас обвинить, что мы родились именно в этой стране. Мы, к сожалению, это не выбирали. Или, к счастью, так получилось. Поэтому все происходит так, как должно происходить. А белорусы и украинцы, и те россияне, которые пытаются помогать сейчас украинцам, все большие молодцы.
А, вот, да, Борис, два спытания. Вот, снова повторяющие спытания до Виталя. Мне просто цікаво, эти люди не вспрымывают так само фильм, как трошки такую вот хронологию, ну, даруйте за такие выразы, белорусского лузерства, потому что многие лечат, что все-таки революция это проиграла уже, она уже скончилась. И мне до вас питание, тогда какие вот на вашу думку может быть некий универсальный посыл этого фильма для глядачев не только на постсоветской просторе, которые больше-меньше разумеют ситуацию в Беларуси, а любого в свете, потому что, ну, как белорус, так само я сподеваю, что фильм пойдет далее, чем, скажем, русскомовная простора.
Ну, конечно, мы постоянно подвергали в свое время критике, что так нельзя быстро делать кино, да, то есть надо, чтобы это вот, надо, чтобы прошло время и так далее и тому подобное. Я абсолютно с этим не согласен, и то, что Виталь говорит, что про вот это течение времени, сколько лет нужно, быстрое, не быстрое, мне кажется, у революции вообще нет и не может быть каких-то определенных временных рамок. То есть один день это вот типа быстро, да, а месяц это значит уже не быстро, а 2 года, а 8, а 10 лет. Если посмотреть ту же Украину, да, там одним Майданом не обошлось, и тоже были несколько разных периодов, туда-сюда возвращались. Вот, и поэтому мне то, что сейчас вот 2 года, я со стороны и изнутри, вот с кем я общаюсь, с белорусами, которые либо уехали, либо постоянно до сих пор подвергаются всяким политическим преследованиям, да, со стороны силовиков, у меня нет ощущения, что это закончилось. Потому что все, что происходит, оно происходит для чего-то. И, может быть, через год это как раз все опять вернется. Диктаторы, они умирают, это же не секрет. И люди, дети, подростки, которые все это видели, они в любом случае переживут Лукашенко и Путина и сделают какие-то выводы. Если те уже поколения 40+, да, мы уже, наверное, что-то не сможем именно так глобально поменять, то дети, которым сейчас 10, 12, 15 лет, они видят это все. И они не дураки. Это прекрасное поколение, которое придет через 5-10 лет к руководящим должностям, да, к каким-то ответственным должностям. И они будут уже другие. Они должны сделать выводы, и я уверен, что они сделают. Что касается именно фильма главного, как, вот, наверное, может быть, об этом посыл, да, о том, что если за полтора часа жизнь меняется, то, видимо, в будущем ты уже будешь не таким как-то аполитичным, скажем так, да. Плюс еще не секрет, что в нашем фильме отдельное уважение относится к женщине. У нас главный герой, по сути, женщина. Три разные женщины, одна старшего поколения, которая уже сломанная, и две вот главные героини. Одна вот как раз революционерка такая, а вторая главная героиня, вот Юля, она совершенно вот, ну, кажется, что она маленькая, слабая девочка, но нет. И то, что было, и мы видели в Беларуси, что вот эти якобы слабые девочки, они, возможно, сильнее всех нас вместе взятых, мужчин и так далее. Вот как-то вот об этом еще захотелось говорить, и мне кажется, это важно.
Виталь, тут зараз питання до вас больше на вот, до політехнолога, чем до продюсера этого фильма. Вы знову же в промове сказали про то, что в Беларуси эта революция протягивается, або эта подея протягивается. Ну, в Беларуси, в принципе, вот бачно зауважно, что весь час и удельники этих подей, в принципе, оппоненты влады, они постоянно живут с этими подеями. Ну, сгадывайте, там, сдымали чаровики, як они с кветками выходили, вот такую пригожую Беларусь, которую не бачили, максимум, после войны такой, ну, максимум, 90-е годы. Але есть так сама думка, что треба поставить какие-то крыш, кропку на этом и сказать, самим собі. Я зараз процитую свого колегу з Радіо Свобода, чоловіка, який в 90-х годах удзельнічав у рішенні незалежності Білорусі, Сергія Навумчика, який сказав, що треба признати, що гэтая революція проіграна, бо без гэтага немагчыма йсці наперад. Треба, каб адбувся новий початок. Як ви думаєте, ці сапраўды гэта так?
Ну, не соглашусь. Во-первых, не проиграно. Во-вторых, никакая точка не может быть поставлена. Об этом даже речи не может идти, пока сидит еще хотя бы один политзаключенный. А мы знаем, что их сидит больше 1100. Никаких точек не должно быть поставлено, пока люди или последний человек от этого страдает, от этого режима. А мы знаем, что страдают практически все 9 миллионов. Поэтому ни о каком проигрыше речи не может быть. Если цель... свободная, успешная, хорошая Беларусь, в которой жить хорошо и легко, и с достоинством, и справедливо, то мы так далеко от этой точки. Это был только первый шаг. И с падением режима будет только второй шаг. А у нас еще, я думаю, несколько десятков шагов впереди. Поэтому это самое начало. Никакой точки речь не может идти. И я думаю, что такие вещи быстро... повторюсь, не делается. Это мы ведем речь о нации, о 9 миллионах людей с разными интересами, с разными мечтами, с разными профессиями, с экономикой, которая совершенно нерабочая, с страной и индустрией, которая абсолютно не адаптирована к 21 веку. Мы имеем сотни тысяч политических и неполитических узников по всем различным тюрьмам Беларуси. Беларусь занимает первое место из расчета европейских стран на 100 тысяч населения по количеству заключенных. У нас страшного уровня внутри и управления этими тюрьмами, и внутри содержания людей, как сказал, у нас миллион проблем, с которыми нужно еще будет работать, и особенно в ближайшие, наверное, 10, 20, 30 лет еще, поэтому ни о какой точке речи не может идти. Мне кажется, это как раз-таки должна быть запятая и следующий шаг.
Борис, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як вони можуть з цим фільмом непосередньо познайомитися, побачитися його, тому що зараз, наскільки мені відомо, він є на екранах тільки у Естонії. Проблема в тому, що мільйони білорусів якраз таки живуть не в Естонії, і зараз трапити у Львові тяжко.
Да, мы только начали, как говорится, у нас поставлена запятая, да, и сейчас после Эстонии будет еще одна запятая, и будут новые страны. Не секрет, что очень сильно все изменилось с 24 февраля, эти договоренности и планы, которые мы строили, даже на какой-то, например, прокат в России или на фестивали западные, на договоры и выход там на условном Netflix, все это очень сильно изменилось. Сейчас люди, скажем так, осторожнее относятся и к Минску, и к российскому режиссеру, и к Белоруссии. Все поменялось. Мы начали в Эстонии, потому что там снимали, да, и это национальная премьера страны-производителя. Это абсолютно логично и нормально. Сейчас еще будет несколько фестивалей, премьеры, я думаю, ну, вот, Польша, Германия, Франция, Англия, видимо, Литва. Это будут такие тоже показы, небольшие, где-то небольшие прокаты, где-то полномасштабные прокаты. Соответственно, те, кто уже уехал из России, из Беларуси, с Украины, смогут в этих странах как-то посмотреть. Мы будем держать, конечно, в курсе о всех кинотеатрах, городах и сроках. Ну и, как я уже говорил, конечно же, после всего этого фильм выйдет онлайн, скорее всего, бесплатно, возможно, в августе. Может быть, как раз в годовщине всего этого ужаса мы выпустим это кино, чтобы, конечно, в самом даже маленьком, закрытом городе Беларуси человек смог там, не знаю, через какой-нибудь VPN войти и посмотреть кино. Сколько раз, сколько захочет. Это все будет. Прошу, как говорится, чуть-чуть терпения, потому что все... революция быстро не делается, и кино быстро тоже не делается, к сожалению.
Але зато хутка можна зробити рекламу. Я попрошу гэта зробити Віталя, гэта буде моє останнє питання. Паколькі для многіх людей тія падзеї, гэта все, як я вже казав, на початку шок. Ми бачимо по тих, що підписантах, наприклад, телеграм-каналу стало менше. Людей, в принципі, споживати інформацію стало зараз тяжко, тому що вони живуть у гэтому кошмарі два гады і більше. Але ти мені менше розкажіть, вот, Віталь, таким рекламним, скажімо, слоганом, так коротким. Навошто треба сьогодні глядіть білорусам гэты фільм? Перш за все белорусам, да? После того, что они, ну, переживают, что тогда им, ну, не удалось, что это затянулось, ну, вот, когда вот, кажется, что она протягивается, а что очень долго и очень великими стратами.
Ну, прежде всего, потому что это прекрасная работа, это шикарный фильм, это хорошая работа Бориса и плеяды актеров интернациональных. Во-вторых, чтобы себе напомнить о том, что до сих пор очень много твоих собратьев, твоих соседей, друзей сидят в тюрьмах. Это прежде всего помощь и дань уважения героизму политзаключенных и людей, которые в тюрьме. Поверьте, это тяжело, и каждое письмо, и каждое напоминание о том, что тебя помнят и знают, и не забыли, очень важно. И это вот такой важный шаг. В-третьих, я думаю, нужно всегда держать перед глазами, где мы живем. Мы очень быстро, Homo sapiens привыкает. Борис вот до этого очень хорошо сказал про то, как нельзя больше жить с определенной болью или с определенным отношением, даже если это кажется боль в другой стране. Потому что только сочувствие, только эмпатия, любовь и полюбив себя, можно полюбить других. Мне кажется, что полюбив этих политзаключенных или бедных людей, умирающих в Украине, можно проникнуться уважением и к себе, и когда-нибудь к своей стране. Тогда будет не все равно, грязно у вас подъезд или нет. Тогда будет не все равно, какой у вас президент. Тогда будет не все равно, в какой школе учится ваш сын или дочь. И мне кажется, что у нас длинный путь. И Минск 2020 года – это всего лишь начало и прекрасная дата, которой мы будем все в будущем и уже гордимся, и долго, и много рассказывать нашим внукам, и много и будет снято еще про это кино. Поэтому это первая лента, это такой дебютер, и ей нужно дать должное и тем самым помочь и напомнить всем, что мы еще живем в стране, в диктатуре, в которой сидят люди за свое политическое мнение, либо за то, что они хотели честный выбор.
Я вельмі дзякую сваім госцям. Нагадаю, што сёння мы былі Барыс Гуц, рэжысёр фільма «Мінск», а таксама прадзюсер фільма і палітэхнолог Віталь Шкляраў. У апісанні да гэтага відэа вы можаце знайсці афіцыйны сайт гэтага фільма, і там цалкам трэйлер, цалкам апісанне, больш інфармацыі. Я спадзяюся, таксама больш інфармацыі будзе пра тое, дзе гэты фільм можна будзе неўзабаве пабачыць. Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурнівіч, глядзелі канал «Свабода прэміум». Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Свабода палітзаключэнню.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Кожний живе.